Значит, кто-то побывал там до Гедеона. Люси и Пол. Они прыгнули в прошлое с помощью украденного хронографа и предупредили Маргарет Тилни. Она знала, что рано или поздно появится кто-то, кто захочет взять у нее кровь. Мистер Джордж ничего не ответил. «А на этот раз она разрешила взять у нее кровь?» «Нет», — сказал мистер Джордж. «Она снова отказалась». «Во всяком случае, в 16 лет она не была такой упрямой, как в старости», — сказал Гедеон. «На этот раз мы смогли хотя бы немного побеседовать, и в конце концов Маргарет сказала, что если бы она с кем-то и вела переговоры, так только с тобой».
«Со мной?»
«Она назвала твое имя. Гвендолин Шефферд».
«Но ведь...» Я прикусила нижнюю губу, а мистер Джордж и Гедеон внимательно за мной наблюдали. Я думала, Люси и Пол пропали до моего рождения. Как же они могли знать мое имя и сказать его Маргарет?
«Да, хороший вопрос», — сказал мистер Джордж. «Понимаешь, Люси и Пол украли хронограф в мае того года, когда ты появилась на свет. Сначала они скрывались с ним в настоящем времени. Несколько месяцев им довольно ловко удавалось обманывать хранителей, которые шли по их следу. Они постоянно покупали неправильные билеты, искали укрытие и пускали в ход другие маневры. Они часто переезжали с места на место и объездили с хронографом пол Европы. Но мы подбирались к ним все ближе и ближе. Тогда они поняли, что в полной безопасности они смогут быть только в прошлом. Сдаваться они, к сожалению, не хотели. Люси и Пол твердо отстаивали свои бессмысленные идеалы». Он вздохнул. «Они были такими страстными, такими молодыми». Выражение его лица на миг стало каким-то мечтательным. Гедеон предостерегающе кашлянул, и мистер Джордж прекратил смотреть в пустоту. Он продолжал. «До сегодняшнего дня мы считали, что они решились на этот шаг в сентябре, за пару недель до твоего рождения. Находились они тогда здесь, в Лондоне».
«Но как бы они тогда смогли узнать мое имя?»
«Правильно», — сказал мистер Джордж. «Поэтому теперь мы работаем с версией, по которой они прыгнули в прошлое после твоего рождения». «По причине, которая нам неизвестна», — добавил Гедеон. «Но предстоит еще разобраться, откуда Люси и Пол знали твое имя и были осведомлены о твоем предназначении. Так или иначе, Маргарет Тилни не захотела иметь с нами дело».
Я задумалась. «Как же нам теперь достать ее кровь?» «О, Боже! Неужели это я такое сказала?» «Вы же не станете применять силу, правда? Мое воображение уже нарисовало мне Гедеона с наручниками в одной и огромным шприцом в другой руке. Радужное представление о прекрасном принце сильно подпортилось».
Мистер Джордж покачал головой. «Одно из 12 золотых правил хранителей гласит... Применять силу только в том случае, когда все другое, переговоры и мирное урегулирование, произвести невозможно. Поэтому давайте все же попробуем исполнить просьбу Маргарет. Мы пошлем к ней тебя.
Чтобы я ее уговорила?
Чтобы мы поняли, что она знает и чего хочет. С тобой Маргарет пойдет на контакт, она же сама так решила. Нам нужно знать, что она тебе скажет». Гедеон вздохнул. «Из этого ничего не выйдет. Но я устал убеждать в этом остальных. Они считают иначе». «Именно. Поэтому мадам Россини уже шьет тебе симпатичное платьице для лета 1912 года», — сказал мистер Джордж. «Ты должна познакомиться со своей прапрабабушкой».
«А почему именно в 1912 году?»
«Мы выбрали этот год совершенно произвольно. Но Гедеон предполагает, что вы можете попасть в ловушку».
«В ловушку?»
Гедеон ничего не сказал. Он только посмотрел мне в глаза. Вид у него был мрачный.
«По законам логики это совершенно исключено», — сказал мистер Джордж. «Зачем кому-то необходимо нас поймать?»
Гедеон наклонился ко мне. «Подумай сама. Первый хронограф во власти Люси и Пола. Уже 10 из 12 путешественников во времени в него внесены. Чтобы завершить круг и достичь тайны, им нужна лишь твоя и моя кровь».
«Но Ведь Люси и Пол как раз пытались помешать тому, чтобы круг завершился и тайна открылась, — сказал я.
Мистер Джордж и Гидеон снова обменялись красноречивыми взглядами.
«Так считает твоя мама», — сказал мистер Джордж.
«Так до настоящего времени считала и я».
«А вы думаете по-другому?»
«Посмотри на это с другой стороны». «А что, если Люси и Пол хотят использовать тайну только в своих целях?» — спросил Гидеон. «Что, если именно поэтому они и украли хронограф? Тогда единственное, чего им недостает, чтобы победить графа Сен-Жермена, — это нашей крови».
Некоторое время я вникала в его слова. Затем я сказала: «А встретить нас они могут только в прошлом. Поэтому, чтобы взять нашу кровь, они должны заманить нас куда-нибудь».
«Возможно, они считают, что должны силой взять у нас кровь», — сказал Гидеон. «Точно так же, как и мы знаем, что они никогда не дадут нам взять их кровь добровольно».
Я подумала о мужчинах, которые напали на нас вчера в Гайд-парке.
«Точно», — сказал Гидеон, как будто прочитав мои мысли. «Если бы им удалось нас убить, они бы забрали столько нашей крови, сколько вздумается. Остается только выяснить, как они узнали о том, где нас искать».
«Я знаю Люси и Пола. Это просто не в их стиле», — сказал мистер Джордж. «Они выросли на 12 золотых правилах хранителей. И совершенно точно они не отдали бы приказ об убийстве своих собственных родственников. Они тоже за переговоры и по...»
«Вы знали Люси и Пола, мистер Джордж», — перебил Гидеон. «Но кто может сказать наверняка, кем они стали, когда выросли?»
Я переводил взгляд с одного на другого. «В любом случае, было бы интересно узнать, чего от меня хочет моя прапрабабушка», — сказала я. «К тому же, как это может оказаться ловушкой, если мы сами выбираем время для нашей встречи?»
«Мне тоже так кажется», — сказал мистер Джордж.
Гидеон сдался. Он вздохнул.
«Да, и решение уже принято».
Мадам Россини натянула на меня длинное белое платье. Оно было в ромбик, сверху было пришито что-то вроде матросского воротничка. На талии мадам Россини повязала мне широкую ленту из небесно-голубого сатина. Она была сделана из того же материала, что и оборка, закрывающая шов между воротничком и застежкой. Когда я поглядела в зеркало, то немножко разочаровалась. Вид у меня был какой-то чересчур кроткий. В таком наряде я напоминала себе послушниц из монастыря Святого Луки, куда мы иногда ходили на воскресную службу.
«Моду 1912-го, конечно, нечего и сравнивать с экстравагантностью рококо», — сказала мадам Россини, вручая мне кожаные сапожки на застежках. «Женские прелести скорее скрывали, чем показывали. Я так считаю».
«Я тоже так считаю».
«Осталась только прическа». Мадам Россини усадила меня на стул и принялась расчесывать мои волосы на косой пробор. Затем она зачесала назад каждую прядь отдельно.
«Это не слишком ли пышно у меня над ушами?»
«Так и должно быть», — сказала мадам Россини.
«Но почему-то кажется, что так мне не очень идет. А вы как думаете?»
«А я думаю, что тебе идет совершенно все, маленькая моя лебедушка. Кроме того, это же не конкурс красоты. Речь идет о достоверности, я знаю». Мадам Россини засмеялась. «Браво!»
На этот раз за мной пришел доктор Уайт. Он забрал меня, чтобы отвезти в подвал, где стоял хронограф.
Доктор Уайт смотрел на меня из-под лобья, хмурый, как обычно. В противоположность ему, маленький Роберт встретил меня радостной улыбкой. Я улыбнулась ему в ответ. Он был таким милым со своими белыми локонами и ямочками на щеках.
«Привет».
«Привет, Гвендолин», — сказал Роберт.
«Что за привычка брататься при встрече?» — сказал доктор Уайт, сжимая в руках черную повязку.
«О, нет! Ну зачем опять ее?»
«Причин верить тебе». «Ровно ноль», — сказал доктор Уайт.
«Ах, ну какой же вы грубиян! Дайте сюда!»
Мадам Россини вырвала повязку из рук доктора Уайта.
«На этот раз никто не посмеет испортить прическу».
«А жаль». Мадам Россини собственноручно, с большой осторожностью завязала мне глаза. Ни один волосок не выбился из моей мудреной прически. «Бон шанс, ма шер», — сказала она, когда доктор Уайт вывел меня из комнаты.